Что же тебя заставило изменить своим принципам?
Ах, какие там у меня принципы? Я люблю женщин, еду, быстрые флайеры, теплое море.
И не любишь сирот? Ко поняла, что те, кто готовил замену Артему, недостаточно серьезно подошли к своей задаче. Не серьезнее, чем комиссар Милодар. Видно, они были уверены в том, что любовь закроет глаза Вероники на все мелочи, на несуразности, что буквально бросались в глаза. И это легкомыслие к деталям уже стоило противнику очков в этой игре. Вероника раскусила подмену и согласилась уступить место Ко. Чем все это закончится, Ко, конечно, не знала, потому что не была уверена, что комиссар Милодар поможет ей.
«Каких сирот я не люблю?» — спросил жених.
«На острове Куси».
«А, этих самых?»
Жениху было нелегко. Он никак не мог сообразить, о чем идет речь.
Гул колокола разнесся по залу. «Ну вот и завтрак!» — с явным облегчением произнес жених. «Побежали переодеваться, моя дорогая?»
Он выбрался из бассейна, дружески похлопал Ко по плечу и подтолкнул к двери, ведущей в ее каюту. Он шел сзади нее, и Ко чувствовала всей спиной его жадный хищный взгляд. Даже мурашки по спине бегали.
Во второй раз загудел колокол. «Спеши», — сказал жених. «Князь не любит, когда опаздывают к завтраку».
«Князь?»
Ну, Артем уже ушел дальше по коридору.
Ко переоделась. Длинное платье было сшито словно по ней, туфли точно по ноге. Третий удар колокола. Ко провела руками по бокам. В линиях платья чувствовалось средневековье, и в то же время линии его были современны и смелы. Что-то помешало пальцем скользнуть по бедрам. Маленький комочек бумаги был вставлен в чуть надорванный шов. Записка была написана по-французски, мелко, в спешке, махонькими, неровными буквами. «Я не переживу этой ночи. Они открыли меня. Простите, скажите обо всем маме, Кларенс». Это было чужое платье.
Через минуту в дверь постучали. За дверью стоял капитан Брас в черном облегающем фигуру мундире с золотыми звездами на рукавах и высоким стоячим красным воротником. «Разрешите проводить вас, Вероника?»
Он подставил согнутую руку, и Ко положила пальцы на локоть капитана.
Они вошли в обширный белый зал. С потолка его свисала хрустальная люстра. Она сияла столь ярко и переливчато, что приковала к себе внимание Ко, и та не сразу разглядела тех, кто собрался за овальным столом в этом зале.
Брас провел Ко к ее месту рядом с женихом, который успел переодеться в легкий элегантный костюм и повязать на шею яркой расцветки шарф. Ко остановилась у стула, держась за резную черную спинку, и, обернувшись к человеку, восседавшему во главе стола, благородного вида мужчине, еще не старому, с завитыми кудрями, выкрашенными в серебряный цвет, чтобы подчеркнуть фарфоровую нежность розовых щек и сверкание невинных и добрых голубых глаз. Ко сразу узнала этого человека. В него были влюблены все девочки приюта.
Госпожа Алтенен произнесла по крайней мере три речи, разоблачая его негативную роль в галактике.
Но чем больше она старалась, тем больше влюблялись в него девочки и завидовали ему мальчики.
Князь Вольфганг Дювольф родился в цирке. Между двумя представлениями, в клетке с тиграми,
куда его мать, дрессировщица ворон, спряталась, потому что в вагончике, где жила их семья, бушевала пьянка. Через год его отец умер под забором. Когда мальчик, которого звали тогда просто Карлом, подрос и стал плохим иллюзионистом и посредственным акробатом, он поклялся изжить пьянство во всем государстве. Для этого ему следовало обзавестись государством. У Карла был свой цирк, с которым он ездил по горным и болотным княжествам Сребуса, пока ему не удалось поразить воображение одного из диких царьков настолько, что тот отдал ему в жены свою дочь, наградил именем Вольфганг, поклялся больше никогда не пить и не курить, иначе Вольфганг получит право его убить. По поводу подписания брачного контракта имел место шумный пир, в ходе которого тесть напился, и, держа слово, Вольфганг был вынужден его застрелить. После этого вожди кланов разделились во мнении, правильно ли он поступил. На той планете не принято убивать близких родственников, значит, Вольфганг был неправ, утверждали одни. Но другие утверждали, что настоящий вождь обязан держать слово, даже если ему этого не хочется. Первым делом Карл Вольфганг присвоил себе княжеский титул и отныне именовался князем Вольфгангом ди Вольфом, так как быть князем культурнее, чем просто вождем. Затем, чтобы как-то оправдать смерть своего тестя, которого князь искренне и горько оплакивал, он казнил всех пьяниц в своем княжестве, чем вызвал ненависть родственников казненных. Для того, чтобы спастись от покушений и всеобщей ненависти, ему пришлось убить и родственников. Однако у родственников казненных были свои родственники, так что процедура наведения порядка в болотистом Сребусе привела к его оскудению и опустошению. Население уменьшилось настолько, что князю Вольфгангу никак не удавалось набрать достойную армию, чтобы показать соседям, кто прав в вековых конфликтах, а также покорить вселенную. В конце концов, за пределами болот скопилось куда больше жителей Сребуса, чем внутри его границ, и тогда князь счел за лучшее изменить тактику. Собрав драгоценности короны и полностью ограбив последних поселян и торговцев, князь купил по случаю одряхлевший прогулочный лайнер «Сан-Суси», построенный в свое время для богатых туристов, которые предпочитали путешествовать с таким же комфортом, к какому привыкли дома. Погрузив на корабль своих девочек, фаворитов, запасы варенья, до которого князь был большой охотник, и дрессированных животных из ограбленного им цирка, Вольфганг ди Вольф отправился в бесконечное путешествие по цивилизованным планетам галактики, во-первых, чтобы себя показать, во-вторых, чтобы на людей посмотреть, но главное для того, чтобы получить посильную экономическую помощь для развития производительных сил никому неведомой страны Сребус и для помощи ее трудолюбивому и свободолюбивому народу. К сожалению для князя и, возможно, к счастью для Сребуса, куда он так и не возвратился, путешествие Сан-Суси превратилось в бесконечное странствие по вселенной. Ведь все, что бы не удалось добыть на благо страны, тут же уходило в уплату за продукты, топливо и прочие нужные вещи для корабля и его многочисленного экипажа, не говоря уже о прожорливых и избалованных пассажирах. Порой князем овладевал гражданский долг, и он приказывал взять курс домой, в княжество, оставшееся без правителя и, возможно, уже обзаведшееся новым. Но, как назло, всегда находилась причина, которая не позволяла ему осуществить свою мечту и долг —